Сегодня 66-е занятие из цикла, и мы двигаемся на другую страницу Геморы. Та 6-я страница, та же Месехтен, Псохин. Речь пойдет о деяниях царя Хизкия, который делал, много дел сделал, но в Геморе отмечается 6 дел. 3 из них были, нашли согласие Хохомим, мудрецов, а 3 получили, наоборот, негативную оценку. Что это был за царь? Это был выдающийся Мелех, царь. Вот слова Танаха про него. На Господа Бога Израилева полагался он, и такого, как он, не было среди всех царей иудейских, ни после него, ни до него. И прилепился он к Господу, Кашем, не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моше. Что это характеристика царя? Он был выдающимся царем. И вот описывается 6 дел, которые он сделал, и мы сегодня начнем разбирать, что он сделал первое. Смотрим. Когда его отец умер, он не положил его в нормальный гроб, который положен царю. Он сделал это из веревок, и этими веревками протащил тело по земле. И захоронил там, где его положено было захоронить. И Хохомим были с этим согласны, он правильно поступил. Ну, по-видимому, у него к тому были основания. Отец был его Ахаз, и он сделал много зла. Мало того, что он сам поклонялся богам чужим, он, так сказать, внедрял это в народ. Скурение, жертвенники, все что угодно. Более того, он жертвенник, который стоял в Бейс-Хамикдаш, медный, на котором приносили жертвоприношения, перенес в другое место, с северной стороны храма, а вместо него поставил новый жертвенник, который сделал под чертежом царя Ашурского. И на нем приносили жертвоприношения. Значит, царь заслуживал, это Ахаз. Ну, как заслуживал? Хороший был, очень хороший. С другой стороны, возникают два вопроса. Первое. Ахаз уже умер. При жизни он творил зло. Покойник зла не творит. Есть такая поговорка, значит, покойников плохо не говорят. При жизни, пожалуйста, поливай его чем угодно. Он умер, все, неприкосновение. Мы видим здесь, так сказать, в Геморе у мудрецов другие критерии. Он не просто говорил, а он сделал. Словами не ограничил. Он, наверное, даже не говорил. Он сделал и все. Так что он делал? Зачем? Чувство сына к отцу после смерти. Тем не менее, он на это по какой-то причине пошел. Это один вопрос. Почему он так, значит, поступил? Второй вопрос. Есть такая мицва. И вот Ав, читание родителей. Да и матери. Ну, при жизни он раша этот Ахаз, ладно. Но после смерти-то что? Митсва и смитсва? Это проблема. Начнем со второго. Гемора Бами Мицея приводит, значит, один случай, который говорит о Рибиту. Дело в том, что закон Торы, один еврей не может давать другому деньги в долг под процент. Причем вина лежит на обоих, на дающем и на тем, на том, который одалживает. Ни тот не имеет права на это. И все запрещения в Торе. И что произошло в данном случае, который Гемора рассматривает? Это случилось так, что, значит, один человек дал другому деньги взаймы под рибес и взял эти рибес. Гемора привел случай, когда взял корову в качестве рибес. Дальше он умер, и наследство, имущество перешло к сыну. Вот Гемора говорит, сын должен вернуть эту корову, которая рибес, из-за уважения к отцу. Это же мертвый. Тем не менее, отсюда мы видим, что даже умерший, вот тот как сын, дочь, которые остались в живых, они имеют вот эту обязанность, мицву кибут абваим. Даже после смерти родителей это остается. Значит, вот из-за этого он должен вернуться. Но Гемора имеет с этим проблему. Он должен возвращать. Гемора приводит пасук из Хумаш, который говорит, носи бамхо Лоо-Цаор. Но если это князь, ну, высокопоставленная фигура, в твоем народе, Дамха, не проклинай. Проблема в том, вроде все понятно, но это не как у нас, так у нас сейчас в Израиле все по-иному. Там премьер-министр, президент, его как бы, ну, полное пренебрежение. Иначе что там, это копейки не стоит. Ну вот тогда вот пасук сказал, Моси нельзя проклинать. Все вроде понятно, но Гемору интересует слово, что сказано «Беамха» в твоем народе. Ясно, что пасук Хумаш не говорит о там, индонезийцах. Они здесь ни при чем. Ясно, что речь идет о князе в народе, в Амисраэле. А зачем тогда сказано слово «Амхо»? Оно лишнее. Оно не лишнее, оно о чем-то говорит. О чем? Ну, Гемора объясняет о чем. Вот этот запрет проклинать Носи, князя, только тогда, когда он делает майсим, действие, соответствующее этому народу. Вполне следует законам Торы. Если он идет против этого, нет уже этого, что не проклинает. И что мы видим из этого? Если человек Раша не входит в категорию Ам Исраэл, а маме он входит, но вот на духовный уровень себя вывел из этого общества, тогда нет никакого мицуки вот к нему, нет никакого почитания. Вот это и есть вопрос Гемора. Отец взял Рибес, пошел против закона Тора, и тем не менее осталась мицва, чтобы у него был кибут. Гемора не удумевает. Почему? Дается ответ. Он сделал тешуву. Отец сделал тешуву. Мы видим, что грешник может сделать тешуву, и тогда он... Вот, в четверг еще не заслуживал уважения, а в пятницу уже будет заслуживаться. Надо так, чтобы вот ненавидеть человека всеми потрохами своими, что бы он ни делал, он всюду там, внизу. Нет. Теперь поменялся, изменил линию поведения, все. Он нормальный, теперь снова вам Исраэл. Дело ты что, Гемора спрашивает, ты шо, а корова-то осталась? Он не вернул корову. Какая-то ты шо? На словах это не принимается. И человек не вернул ворованного, или не возвратил ребет, никого тешувы нет. Вопрос остается, как тут есть мицуки, вот если он не вернул. Если эта корова пришла по наследству, Гемора отвечает, он хотел сделать тешуву, намеревался, но не успел. Скажем, вот владелец коровы там приезжал, скажем, через неделю. Почему надо вернуть? Он хотел вернуть, объяснил это всем, что я верну эту корову. Но на этой неделе он почил, не успел. Вот такой случай, где говорит, тогда есть мицва. Кибут. На самом деле, есть хидуш в этой геморе. Почему? Откуда мы знаем, что он действительно бы вернул? Люди меняют мнение. Он на этой неделе захотел вернуть, а потом эта корова так ему приткнулась, что я не буду возвращать. Такое может быть. Тем не менее, когда мы имеем софек, сомнения, а вернул бы он или нет, но он уже заявил, что я верну. И люди знали про это. Тогда мы идем по той стороне, ему всхуд. Дан Лахавира Лакав всхуд. Его пользу судим. Есть мицукивот. Что это Гемор? Что мы видим отсюда? У нас была проблема, как Хизкия поступил с телом отца. Где уважение, почитание отца? Гемор отвечает, никакого почитания не было. Ахаз никакой тешувы не сделал, до конца, до последнего своего вздоха он стоял на своем. Поэтому Хизкия имел полное право с ним так поступать. С другой стороны, может быть, он мог так и не поступить. Он не должен был его так и сохранить царскими почестями, это ясно. С другой стороны, мог бы обычные скромные похороны устроить, не как царю, как простолюдину. Он пошел дальше. Он на веревках протащил тело по земле. Почему он так сделал? Чувство отца, то есть сына к отцу. Отец же опасности не представляет. Он свое сделал. Пусть с ним дальше в другом мире разбираются. Но сейчас-то что, так сказать, вопрос. Гемора Баба Кама говорит про похороны самого Хизкия. Они были не просто царские, а такие, которые заслуживают упоминания в Геморе. Специальным образом был похоронен. Здесь, кажется, вот есть эта как бы ассоциация. Он расправился с отцом таким образом при его похоронах, а сам получил совершенно другие. Ассоциация очевидная, прозрачная. Вот что ему оказали, какие почести оказали хиски? Две вещи сделали. Первое. На гроб, когда его несли, водрузили сейфер Тора, свиток Тора. Это одно. И второе. Говорили в этот момент «Ху Микаем Кол Хатойра Кула». Он сделал Кирим, то есть как бы, ну, установил всю Тору. Две вещи сделали по отношению к нему. Это считается очень большой почестью. Почему? Что в этом такого специального? Сефер Тора была выдружена на его гроб. Какая здесь символика? Душа ушла из мира. Так, из мира, а в другой мир перешла, в другое пространство. Осталось тело. И вот это тело как бы соединили с Сефер Тора, на гроб поставили. В процессе жизни Хизкия был связан с этой Торой. Эта Тора вошла в его душу. Вот душа его ушла, а с другой стороны осталась. Идет тело, передвигается, его несут. И вот тут же и душа эта, Сефер Тора. И что здесь, что Гемора хочет этим сказать, почему именно так сделали? В прошлом занятии, по-моему, на прошлом, мы изучали пасук Ноах иш цадик. Ноах человек праведный. И объяснение давалось, что дела праведника есть икор главное в его жизни. Вот здесь мы это видим. Душа ушла в другое пространство. Но в этом пространстве тоже осталось. Кто осталось в этом пространстве? Вот Сефер Тора, который есть его душа. Человек символика такая, что Хизкия в процессе своей жизни сделал вещи, которые неизгладимы. Он ушел, а вещи закреплены в этом мире. Много полезных вещей сделал. Он разрушил жертвенники все. Он вернул народ к Тешуе. Многие-многие вещи он сделал. Воевал там успешно против окружающих народов. Его персональное служение было самого высокого качества. И вот эти вещи, они остались. Не только в действиях, но и воздействием на духовное пространство. Та ушла, а Сефер Тора несут. Она здесь, она здесь, она еще в этом мире. Тело мертвое, а он действует все равно. Это одно. Второе сказано еще, что он сделал Киум, как установил всю Тору. Это означает. Разве он единственный человек, который выполнял все мицвот? Полно людей было таких. То есть такая большая заслуга. Есть чем гордиться. Нормальная жизнь. Человек выполняет все мицвот. Нормальная человеческая еврейская жизнь. И это ставится ему в большущую заслугу. Здесь идет добавление к тому, что уже сказано. Его дела, они повлияли на происходящее в народе и на духовное пространство. Естественно, эти две вещи связаны. И вот здесь добавление еще одного. Он сделал Киюм, установил Тору не только в духовном пространстве, в духовном, но еще повыше этого, творение, невидимом творении, и еще выше такое воздействие на уже те аспекты, которые принадлежат самому Творцу. Влияние между небом и землей, оно это повлияло. И это стоит. Вот Тора к этому привела. Это уже что-то неординарное, неординарное явно. Это ему поставлено в заслугу. Теперь вернемся к тому действию, которое он в отношении к отцу проявил. Вообще-то есть животная душа, которая привязана, естественно, к этому миру. Тут есть всякие чувства, к родителям тоже. Детям, к родителям, всему что угодно. В мире, в котором живешь. И эта животная душа должна была запретить ему поступать как с отцом. Но Хизкия имел еще вот душу, которая есть Тойра. Не зря вот этот свиток Тора водрузили на его грудь. Там, в этом уровне его, человеческой души, есть никакого согласия с Ситрахой. Это то место, которое просто не может быть рядом. Исключено. Как солнце не может светить в ночи. Поэтому животная душа его, она была прилепилась к человеческой душе, тут не может быть двойственности. Все. Он так поступил с отцом. Чувства. У него другие чувства были совсем. Но это так одно объяснение. Здесь еще целый ряд других факторов есть. Помимо того, что вот он так поступил, что по его представлению это было правильно, по-другому нельзя было поступить. Надо было растоптать зло, он сделал. Он еще показал, так сказать, народу, что происходит. Царь сменился, и теперь у нового царя крепкая рука. Если он поступил так с мертвым, чем с отцом, те, которые хотят следовать пути отца и живые, они должны подумать не 10, а 11 раз, чем продолжать это делать. Речь идет, царь не шутит. Это вот так надо разговаривать с Ситхиахрой, когда она в людях. Там не может быть никаких переговоров. Надо показать силу, силу духовную. Третий момент. Положим, он пошел по пути обычной похороны, не без почести, все в порядке, похоронил отца и все. В духовном пространстве ничего не произошло. А так, когда он сделал это действие, протащил мирёку по земле, то место, то затемнение, та область темная в духовном пространстве, которую отец сделал, она получила очищение. Он тем, что он сделал, показал, чтобы помог духовному пространству. Место, которое загрязнило, он поразил. Его имя Хиския. Каина. Первые три буквы. Хазак. Хиския. Эд. Зайн Куф. Это сила, крепость. А потом идет Кей. Первые две буквы от имени. У него была сила высокая. У него в природе было так поступать. Он отвечал этому имени. Не все люди, которые носят имя, отвечают своему имени. Но он отвечал. Дальше, следующий момент. Он показал себя в этот момент, как действительно Эвет Ашем, Га Всевышнего. Он показал, что лично у него на втором плане. Какой на втором? На десятом плане. И это очень важно. Показать Всевышнему, что я твой слуга. Если человек действительно это сможет довести до небес, и там это примут, а тут было как не принять, так и сделал. Тогда тому человеку, значит, добавляется сила. Но у него есть хиския. Она будет добавлена, умножена на какое-то число. А народу нужен крепкий царь, сила, которая идет от неба. Поэтому это дело было, так сказать, это мазь, которую он сделал, это было очень хорошо с точки зрения самого народа. Он для народа сделал хорошо. Тем, что он усилил свою силу. Есть еще один момент, почему такое действие заслуживает знака плюс. Давайте посмотрим со стороны Ахаза, отца. Душа отделилась, и вот она смотрит, что происходит с телом. А в теле еще остаток души тоже есть, и тело тоже чувствует. Вот она смотрит, как сын поступил, и от этого не сладко, а это горько. А ведь он, этот Ахаз, в течение жизни никакой горечи не имел в своем во рту. Это для него копора, искупление. Действие Хиския принесло, оно помогло самому Ахазу. Страдание – это искупление. Тем более, когда душа там уже не сбится наверху. Она понимает, что хорошо и что плохо. Если человек страдает, он может не понять, так все равно пойти налево. Там знают, где право и где лево. Душа уже отделяется от тела. У него правильная оценка ситуации. И было большое, огромнейшее страдание, которое Хиския ему доставил. Это ему в плюс пошло. То есть, с какой стороны ни посмотри, тут у плюсы. Он и был великим царем. Это для него было не то, что он придумал, это естественная линия поведения, так он дышал. Поэтому пасук в Танахе и выделяет его из всех царев. Ни после него не было такого, и до него не было таких. Вот этой силы, по-видимому. Так. Дальше. Здесь есть одна проблема. Проблема в том, что мудрецы с ним согласились. А в чем проблема? На самом деле, мы перечисляли, сколько плюсов у него. Как можно было не согласиться? Поэтому есть проблема. Тут было настолько все очевидно, причем тут мудрецы. Нормальному человеку понятно, что Хиския. Вот мы поняли, что он поступил хорошо. Мы так не блещем мудростью. Зачем Гемор говорит, что мудрецы с ними согласились? С ним согласились. Значит, здесь было в его действии какая-то сторона спорная. И вот в этой спорной стороне он выбрал ту линию поведения, которую выбрал, и мудрецы сказали, ты правильно выбрал. Вот если мы так смотрим на вещи, действительно, не может иметь смысла. Мудрецы с ним согласились. В чем здесь другая сторона, которая говорила, нет, так нельзя поступать с ним. Другая сторона в следующем. Есть такая позиция, как Мелах Исраэль. царь. Она требует беспрекословного подчинения ему. Если этого нет, хорошо в народе не будет. Ну, у нас нет мелах, но мы видим, что происходит, когда нет абсолютно никакого, вот никакого ховы по отношению к тому, кто имеет должность там наверху. Люди кичатся тем, что они могут назвать премьера уменьшительным именем, принизительным именем. Они не понимают, в голову не приходят, как так можно? Ну, люди не воспитывались в Торе. Те, кто воспитывается, так делают, ну, плохо воспитание получили. Не дошло до них. Так вот, значит, если бы он, вот Хиски сделал, как он сделал. И всем было понятно, почему он так сделал. И что теперь будет? Вот будет какой-то царь. Он поступит как-то неправильно. Что люди скажут? Хиски так сделал с тем, который поступал неправильно. Это тоже не заслуживает уважения, почитания. Кто будет в народе? Не будет царя. А еще другой придумает, царь нормально поступил, но не так, как он хотел. Такого царя надо убирать. Это огромное, так сказать, препятствие в этом месте. Речь идет о том, как будет стоять, так сказать, закон в народе. Вот две стороны. Иская поступил таким, так, как он поступил, и Халуи сказали, да, мы с тобой согласны. Это первое, что Иская сделал. Второе. Вот им Гемору. Он разбил Нахаш Нехойшес, змея медного, которого сделал Моше. Он его разбил. Почему? Такое хорошее было сооружение. Мы читали Хумаш, изучали этот материал. Человек укусил змеи, смотрел на это Нахаш и вылечивался. Рифу, излечение от смертельного укуса. Почему Хиския с этим так поступил? Она про это говорит. Почему он это сделал? Тут говорится так. Он упразднил жертвенные возвышения, разбил столбы, срубил ашейру, это дерево, которое использовали для Авода Зара, и разбил медного змея, которого сделал Майше. И дальше объясняется, почему он это сделал. Потому что до тех самых дней Бене Исраэл приносили ему воскурение. То есть наступил момент, когда люди стали поклоняться этому змею. Значит, такой замечательный змей, такими свойствами обладает, он вылечивает. А видимо, были такие случаи, что человек обратился к змею, а он его не вылечил. А сделал приношение, он его вылечил. И вот так, ступень за ступенью, они так из него сделали как бы одного из богов, условно говоря. И вот поэтому Хиски его разбил. И Гаон были с этим согласны. Та же самая проблема. В Эдозорах в Торе написано разбиваться, уничтожаться. Нам надо, чтобы вот Хохоим с ним согласились. Ты, конечно, согласились. Значит, здесь есть какая-то вторая сторона, по которой не надо было разбивать этого змея. Вот Хиски выбирал между двумя сторонами. Выбрал, и Хохоим сказал, ты правильно выбрал. Должна быть существенно иная сторона, по которой этого нельзя было делать. Значит, в чем она? По-видимому, не все вам Исраэль были те, которые приносили жертвы, воскурение к этому змею. Были люди, которые лечились нормальным способом, как Моше заповедовал. Есть две группы людей в народе. Змей, с одной стороны, вылечивает, но тогда определенная группа служит ему Авода Зара. Другая группа людей, которые используют змея по назначению. Выбор между, вот в первой группе очевиден, с одной стороны, физическое здоровье, с другой стороны, а в это зара, это нравственная смерть, духовная, не нравственная, духовная смерть. Ну и тут, несмотря на поговорку, главное в жизни здоровье, как желают. Но здоровье – это очень важная вещь, но вопрос, какой ценой она достается. И за счет поклонения за негативной силе, то рассмотрим однозначно. Это для одной группы людей, а как бы с другой? Что написано про эту вторую группу? Давайте посмотрим в Хумаш. Мы этот пасук уже изучали, но сейчас мы, так сказать, углубим это изучение. Это 21-й перек, 9-й пасук. «Ваяс Моше, Нахаш Нехойшес, и сделал Моше змея медного, и установил его Алханейс на шесте. И было, если укусит змей человека, и он посмотрит на змея медного, он будет жить. Это что стоит за этим? Человек укусил змей. Если мы переведем этот пасук на уровень духовного пространства, то змей, это значит, яйцер ара восторжествовал, нанес удар по человеку, и внутри появилось вот затемнение в той или иной степени. Это укус змея. Дальше пасук говорит, если он его укусит, и человек посмотрит на этого змея, посмотрит вот змея на шесте, он наверх посмотрит. Наверх посмотрит, это концепция тешувы. Человек пошел по пути тешувы. Да, надо ему идти в определенную точку верхнего пространства. Он может не знать это, но он делает тешувы. Вот тогда его сила, которая это самая тешува, она пойдет в ту точку. А здесь она обозначена, эта область, как шест, на котором был водружен этот змей медный. И тогда он вылечится. Вот давайте разберемся в этом посуде. Змей медный. Значит, тут важно, из какого материала он сделан. Медь. Значит, есть четыре главных металла. Читаем у Даниэля. Там эти четыре металла отмечены. Когда Навуходоносор сделал идола, и Даниэлю удалось, так ведь, увидеть, что там будет происходить, он пишет. Он, не, во сне ему вот этот идол привиделся. И Даниил разгадал этот сон. Вот этот идол. Голова его из чистого золота, первый металл. Грудь и руки серебра, из серебра, это второй металл. Чрево и бедра его из меди. Вот Мехойшес появляется, третий металл. А голени его из железа. А ступни его часть из железа, а часть из глины. Значит, вот здесь четыре металла. Золото, серебро, медь и железо. Золото и серебро – это символики Тора, это высокие металлы. И там это сплошной тоев. Ну, тоев не в плане хорошо, а в плане того, что нет грязи, нет клепот, нет примеси негативных. Это тоев. Они там есть, но настолько незначительно, что им можно пренебречь. Железо – это противоположность. Это в духовном плане самый низкий металл. И это место, где полно клепот. Барзел, железо. Интересная шифровка для этого слова. Бет, первая буква, это Била. Била – это служанка Рахель, жена Якова. Следующая буква – Рейш, Рахель, прямая жена Якова. Дальше – Зайн, Зилпа, опять жена Якова, но уже через Лею, которая к нему пошла. Наконец, Ламет, последняя буква – это Лея. Барзел – это вот четыре жены Якова. Возникает вопрос. Мы в тупике. Как это нижний металл связан с четырьмя душами, от которых пошел Ам Исраэль? Ну, объяснение такое. У Адама Ришон, первый человек, было две жены. Хава первая, Хава Ришоина, и вторая уже. Причем первая была сквернейшая. Это жесткий дин, где полно клепот, и Адаму было не сладко. Мягко говоря. Но штука в том, что это не настоящая жена, это не человек. Это определенная область духовного пространства, которая названа Хава. Эта область Хава, она может иметь вот такое затемнение, если она опускается вниз, или нет, быть порядочной дамой. Там она на своем уровне стоит. Так вот, мы видим здесь, что имя там одно и то же, Хава-Хава. Вопрос, какая Хава? Это две разные Хавы. Одна на самом деле, как бы, и пространство, вот то, которое вполне приличное. Жена Адама, послушайте, просто. Вторая, там в клепот, это область вошла в клепот. Это Барзел, когда он расшифровывается как четыре жены Якова, это не на самом деле, конечно, жены Якова, а это вот то, что внизу, там, полный охват вот этого нижнего пространства, Барзел. Почему вот именно через женщин так здесь идет? Есть некоторые указания на то, что женщина так сделана, что вот материальная природа, клепот там легче уцепиться. Но именно в силу этого, в практике, женщина сделала так, что ей сбиться с пути несколько труднее, чем мужчине. Всевышний это предусмотрел, что за нее в силу природы легче уцепиться, он положил в нее вот в силу ее природы такое вещество, которое позволяет ей быть стойкой. Ну, все это относительно, и, конечно, она тоже может упасть, но все-таки ее не так легко сбить, пока она на ногах, чем мужчина. Так, ну, это уже некоторую сторону. Что мы видим здесь? Вот Барзел железный. А медь, она посередине. Наверху золото, серебро, это тойф. Барзел, железо, это ра. А посередине медь. И что это? Аризал поясняет, это эйцхада тойвера. Дерево добра и зла. Это не находишься, это медь. И вот Моше Рабейну сделал нахаш вот из этого материала. Из меди. Дерево тойф и ра, как она может спасти от ра, от укуса змея. Там есть ра тоже. Но комментаторы поясняют, ссылка на Аризаля, что Моше Рабейну обладал определенной силой, которая могла отделить одну часть нехойшес от другой. Одну часть меди от другой. И в чем здесь суть? Посмотрим на слова «нахаш» и «нахойшес». Первые три буквы те же самые. «Нахаш». А в конце идет буква «тав». Последняя буква алфавита. Эта буква «тав», она относится к нижнему уровню. Это 10 уровней. И «тав» относится к нижнему уровню. У этого нижнего уровня 10 больше, чем 30 названий. Это одно из них, буква «тав». Это место, куда могут прилепиться клипот. Конечно, когда это на самом верху, им не дотянуться. Мы видели, что верхний уровень может спускаться, и вместо четырех жен Якова получится Барзел. Вот находишься, когда тав внизу, когда вот этот находишься внизу, там тав полный клепот. А то место, где главное, куда они могут цепиться негативные. Что мог Моше Рабейну сделать? Он первые три буквы, нахаш, слово находишься, мог отделить от этой буквы тав. За ним стояла эта сила. Вот когда он соорудил этого змея, он эту силу вложил, и вот этот нехойшес, который получился, он был уже поднят. Он был отделен от того нижнего тав. Как мы это видим в гематрии, в буквах? Давайте посмотрим. Буквы много кажут. Так. Я немножко забежал вперед, поэтому к этому вернемся, где вот была эта сила. Но сначала мы, так сказать, пойдем по более простому пути. Значит, мы говорим о том, что вот Моше Рабейну соорудил этого змея медного и водрузил его на этот шест. Так что укус змеи был излечим. Человек смотрел на этот шест. Кто за этим всем стоит? Ну, давайте посмотрим. В Хумаш написано не просто нахаш, усил нахаш, а анахаш, буква хей добавлена. Получается гематрия 363. Анахаш. 363. Это 300 плюс 63. 300 говорит о трех уровнях творения. Вкус приходит, мог приходиться на любой из этих уровней. У человека тоже есть три уровня, на любой из этих нахаш может добраться. А дальше число 63. 63, на что оно указывает? Это вот если мы возьмем имя Юд-Кей Вав-Кей и распишем его на четырех уровнях, там четыре этажа, то второй сверху будет как раз иметь гематрию 63. А если снизу считать, какой это будет этаж? Третий, так? Вот мы видим 300, три этажа и 63. Это сила, стоящая на этом третьем уровне. Это вот укус змеи. Теперь, на что надо было смотреть? На этот шест. Ну, что это за шест? Тоже не написано «нейс», просто «шест», а «нейс» с буквой «хей». Тогда получается гематрия 115. О чем говорит это число? Значит, этот шест по тексту Хумаш излечивал от укуса ситрахры. Укус смертельный, как выздоравливал, не умирал. Значит, на Гар-Синай случилось подобное. Мы читаем в Мидраш о том, что народ поднялся на уровень Адама Гришон, первого человека, и потерял смерть. Что за этим стоит? Большой вопрос. Но есть концепция, что стал на какое-то время бессмертен. Что это за уровень, где можно стать свободным от смерти? Это вот этот уровень Синая. Там Всевышний говорил, П, гематрия 85. Это одно из чисел, которые соответствуют Синаю. П, рот. Я тоже несколько раз говорил. Так вот, прибавим 115 и вот этот анейс, 115, 85. Что получится? Число 200. В чем говорит число 200? Есть духовное восхождение. Человек поднимается на одну ступень. 100. Другая ступень. Еще 100. 500. 500. Третья ступень, 500. Он доходит до 10 ступени. Каждый раз по 100. Но переход же на 11 ступень, это не 11 ступень, это первая ступень, но в следующем пространстве. Это уже число 200. 200 указывает в символике Торы в числах на переход в другое принципиальное измерение, другой мир. 100 – это движение в этом пространстве. 200 – это уже переход за это пространство. Вот что мы получили здесь. Какая гематрия стоит за этим шестом? 115 плюс 85 – 200. Сила излечения, она приходила из другого места совсем, с восьмого уровня. Вот это та сила, которую Моше Рабейну создал, водрузил на этот шест, и дальше люди могли этим пользоваться. Те, которые хотели этим пользоваться, делали тешуву. И вот это прекрасное это сооружение Иския разрушил, разбил. Из-за чего? Чтобы была группа людей, которые делали Аводу Зара. Пусть провалятся себе, но вот эти-то люди, они же хорошие. Почему они должны страдать? Это уже вопрос. А Хоим согласились, ты правильно сделал. Ты, царь, правильно поступил, мы с тобой согласны. А почему правильно? Что за этим стоит? Какая хорошая вещь, так сказать, и чисто за счет чего? И матрия показала, здесь число 85, это связь с Торой. Тора лечит. Это в наше время тоже есть. Человек вооружен этой Торой. Не просто Торой, а то, которое питается от неба. Это огромное добавление. Тогда у него есть эта сила, которую он может нести в пространство, и это будет сказываться положительно. И Мора говорит, мы, знаете, про Мешиаха это изучали, о том, что ну, в конце придет Мешиах, но и в предыдущее поколение время от времени он приходил. Была вот эта сила в народе, к которой можно было присоединиться и получить духовное выздоровление. Она была уничтожена. Почему? Значит, то, что сейчас будет говориться, это имеет отношение, полное, прямое отношение к тому миру, в котором мы сейчас живем. Написано Хумаш, Танахе, это было много-много сотен лет назад. Но это приложимо тем дням, в которых мы существуем. Человек совершает какой-то неправильный поступок, разрушительный на духовном уровне. И что происходит? Вот представьте, люди живут в одной квартире. И один решил ночью послушать музыку. Он включает приемник. И все, он радуется. Он доволен. А что остальные? А ему наплевать на остальных. Он не понимает, а? Он не понимает, что они живут, что мы в одной квартире живем. И перенесем эту примитивную модель на пространство, в котором мы живем. Все мы живем в одной квартире. Это есть общее духовное пространство. Там есть разные группы, разные комнаты в квартире. Это естественно. Но проблема в том, что ни одна из групп не думает про то, что это группа в квартире. То есть другие квартиранты. Интерес своей собственной комнаты главный, и все. Это очевидно. Никаких колебаний на этот счет нет. Но квартира-то одна. Поэтому, когда в одной комнате происходит что-то нехорошее, это заражает атмосферу всей квартиры. И что тогда будет? Духовное пространство меняет климат. И люди дышат этим. Они живут в этом новом климате, который подпорчен. Главная проблема в том, на самом деле главная проблема, человек не замечает этого. Значит, дышит, не замечает воздуха. Пример. В комнате много народу. надышали, трудно дышать. Приходит человек с улицы, он сразу чувствует, ему плохо становится, как так можно сидеть. Те, которые сидят, они не чувствуют особенно комфортно себя, но они уже адаптировались в какой-то степени. У них это нормально. Вот это на самом деле происходит. Это главное зло у тех людей, тех групп, тех группировок, которые загрязняют духовное пространство народа. Это ответственность каждого человека. Не вопрос про группы. Каждый отвечает за себя. Что он делает? Имеет ли он право это делать? Никто так не думает. Но ясно, что подавляющее большинство еврейских людей, я не хочу говорить про народ, специально не хочу, еврейских людей, публики, им это в голову не приходит, что они разрушители. Свое на первом месте. Это тот мир, в котором мы живем. Никуда не деться. Вот в те времена Хизкия это предвидел. Как можно оставить этого змея? Будет происходить загрязнение всего духовного пространства. И те люди, которые сейчас еще здоровые, они надышатся этой поганой углекислым газом. Они же перестанут обращаться к этому змею, который наверху. У них не будет силы просто на это. Поколение, в котором мы сейчас живем, это поколение слабосильных. Нет силы. Люди хотят служить, а по-настоящему не могут. Потому что нет силы. Они дышались этим воздухом. Вот, царь разрушил этого змея. И он с ним согласились. Ну, давайте я вопрос задам. А почему он не поступил по-другому? Вот здесь такая опасность, загрязнение пространства. Спрячь этого змея подальше, чтобы никто не видел. Сохрани до других времен. Мойша Рабейну вложил в это существо, то, что он сделал, такую большую силу. Зачем разрушаться? Авраам Авину выкопал колодцы. Колодцы – это источник воды. В духовном, так сказать, символике это вот связь с небом, это каналы, которым идет Шефа. Он выкопал их, связал землю Эрец Исраэль с небом. Пришли пелештимляне и засыпали землю эти колодцы. Клипот туда накидали, уже нет этой связи. Пришел Исхак Авину, сын, и раскопал те же самые колодцы. Вот, пожалуйста, пример, когда можно исправить плохое. У него была у Ицхака эта сила убрать эти клипот. Мы должны читать Хумаш не просто на физическом уровне, а то, что стоит за кадром. Так почему он не спрятал это змея? Гораздо более разумно было поступить. Это вопрос. Здесь возникает параллель с тем, что он сделал по отношению к отцу. Что он сделал? Он уничтожил, нанес серьезный удар по тому затемнению, по той области духовной пространства, которую отец соорудил. Вот здесь, поскольку люди использовали этого змея для авойда зары, они загрязнили духовное пространство существенно. Если он просто спрятал этого змея, да, поклонения бы ему не было, этому змею. Но пространство то же самое. А оно, верхнее, питает на то, что... Ну, не этому поклонялись бы змею, это другому змею. Своего бы еще сделали, наподобие. Что сделал Хизкия? Он уничтожил ту область, которая вот там наверху была создана за счет этой авойды зары. Поэтому он разломал. И Хаон с ним согласились. Когда делаешь что-то, бывает так, что в чем-то надо потерять, в чем-то приобретаешь, надо взвесить. Вот иметь дат, понимание, внутреннее, глубокое понимание процессов происходящих и выбрать правильно. Ну хорошо, значит, в этом второе мы разобрали, второй пункт, что Хизкия сделал своим змеем на 2/3. Я сейчас не буду заканчивать, мы на следующем занятии продолжим. И пока остановимся как бы на полуслове. Вторая серия будет, будем надеяться, в следующий раз уже. Что есть еще другое объяснение вот этого феномена, почему Хизкия так сделал. Это более глубокое объяснение, чем то, которое было дано. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Хизкия был Машиахом
все-таки. Так, сейчас, секунду. Гемора Санхедрин говорит про это. Там говорится, что он мог бы быть Машиахом. Не был Машиахом, он мог бы быть Машиахом, но он сделал определенную вещь, которая, так сказать, ему не позволила. Но это настоящий Машиах должен был быть одним из тех, которые вот в поколениях приходили. Но он им не стал. Гемора Санхедрин... А? Что он сделал, сейчас я попробую вспомнить. А, Гемор говорит следующее. Он не воспел шир, хвалу Всевышнему в какой-то момент. И вот это ему было поставлено в упрек, но что за этим стоит, там целая концепция. Это не так просто, песню не спел, гимн не спел, хвалу Творцу не воздал. Там гораздо так сказать, более глубокие вещи происходили, но вот это то, что он сделал. Вернее, то, что он не сделал. Так,
можно
еще
сказать, вопрос. Что, может быть, он не сдал, потому что поколение было не готово, были идолопоклонники.
Сказать ли это можно все, что угодно. Я говорю, что Гемор сказала. Так? И откуда я знаю, почему? У меня нет уровня, чтобы понимать, почему он не стал. Поэтому я не двигаю свои так идеи. Но я говорю то, что Гемор сказал. Вот он за это не, из-за этого не стал. Еще.
Пей поражает, допустим, органы человека, человек умирает.
Так можно сказать. А зачем он делал шест? Зачем змея сажать на шест? Вопрос. Дело в том, что простые объяснения, они всегда имеют проблему. Простые объяснения на самом деле не объясняют ничего. Тора не идет на простом уровне. Вещь, вот этот медный змей, это вещь как бы поразительная. Ее нельзя объяснить так просто. Поэтому здесь, чтобы на самом деле понять, что имеется в виду, вот на простом уровне тоже, наверное, было. Я не говорю, что на простом уровне это не было. Мы говорим о подоплеке, о том, что на самом деле происходило. А как на физическом уровне, я просто не знаю. И меня это на самом деле очень-то и не интересует. Гораздо важнее знать идеи, потому что идеи не стоят, они вот в нашем времени стоят. Понять, проникнуть в идею, это гораздо полезнее, чем узнать фактически, а что было на самом деле. А это было там тысячу лет назад. Он это отношение ко мне имеет сейчас. Идея, она имеет ко мне прямое отношение сейчас. И Тора раскрывает идеи, которые не на тысячу лет назад ходят, они из века в век стоят. Вот поэтому, так сказать. А простой объяснение, как я уже сказал, самый ментальный вопрос, зачем шест? На простом уровне объяснить. А можно, конечно, сказать, чтобы люди видели издалека. Смешно. Если подальше даже ты не видишь этого шеста все равно. Еще вопросы? А? Значит, вы так объясняете. Я объяснил через числа, как это, откуда все шло. Там число 200 появилось. Понимаете? Это не просто так, чтобы люди видели. Надо иметь силу посмотреть в другое измерение, на 200 туда пойти. Большой мог сделать такое. Еще вопросы.
Вот практически. Если человек берет долларов, возвращает шекель, Тора разрешает или нет?
Это непростой вопрос. Гемора Бамисе в пятом перек это обсуждает. Это вопрос, как делать соотношение между валютами. И это там целая судьба про это. Надо разбираться, в каких случаях это, как это можно. Надо смотреть уже, как долг был заключен, какие слова при этом были произнесены. Это тонкий вопрос, который требует изучения. Эйзахунэш, пятый перек, Гемора Бамисе. Еще, пожалуйста, вопросы. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.